природные предпосылки способностей и талантов. Ошибочность фаталистического взгляда на способности. Правильное понимание сущности способностей человека предполагает выяснение вопроса об их отношении к мозгу, субстрату всех психических процессов, состояний, качеств и особенностей. Как и все индивидуально-психические особенности личности, способности не приобретаются человеком в готовом виде, как нечто данное ему от природы, врожденное, а формируются в жизни и деятельности. На свет человек появляется без психических свойств, а лишь с общей возможностью их приобретения. Только в результате взаимодействия с действительностью и активной деятельности человеческий мозг начинает отражать окружающий мир, обнаруживая свои индивидуально-психологические качества и особенности, в том числе и способности. В таком смысле и следует понимать принятое в психологии положение, что способности не являются врожденными. Защита этой точки зрения – необходимое условие борьбы за научное понимание личности человека и его способностей. Еще Платон утверждал, что способности являются врожденными, и что все знания, которыми пользуется человек, это его воспоминания о пребывании в идеальном мире абсолютных знаний. Учение о врожденности способностей проникает в богословскую догматику. В 17 веке в трудах французского философа Декарта подобный подход фигурирует в качестве учения о врожденных идеях. Следует иметь в виду, что ошибочное мнение, согласно которому способности даны человеку от рождения готовыми, распространено и у нас, среди некоторой части родителей и даже педагогов. Это мнение является не столько порождением психологических и педагогических теорий, сколько результатом психологической и педагогической малограмотности. Иногда оно превращается в своего рода ширму педагогической пассивности и беспомощности некоторых воспитателей. По существу, это удобная психологическая гипотеза способности, готовый дар природы, освобождает от необходимости задумываться над причинами неуспеваемости того или иного ученика и принимать действенные меры к их устранению. Таким образом, отвергая концепцию врожденности способностей, психология выступает прежде всего против фатализма, представления о роковой предопределенности способностей человека природным фактором. Задатки как природные предпосылки способностей. Отрицание врожденности способностей не имеет абсолютного характера. Не признавая врожденности способностей, психология не отрицает врожденность дифференциальных особенностей, заключенных в строении мозга, которые могут оказаться условиями успешного выполнения какой-либо деятельности. Чаще группы, целого куста профессий, специальностей, видов трудовой активности и так далее. Эти морфологические и функциональные особенности строения мозга, органов чувств и движения, которые выступают в качестве природных предпосылок развития способностей, называются задатками. Рассмотрим соотношение между способностями и задатками на конкретном примере. Так, к числу врожденных задатков относится необычайно тонкое обоняние, особо высокая чувствительность обонятельного анализатора. Является ли это какой-либо способностью? Нет, ведь всякая способность – это способность к чему-то, к какой-либо конкретной человеческой деятельности или ряду деятельностей. В противном случае само слово «способность» становится бессмысленным. Поэтому подобная особенность нервно-психической организации человека остается безликим задатком. Строением мозга не предусмотрено, какие специальности и профессии, связанные с изощренным обонятельным ощущением, исторически сложатся в человеческом обществе. Не предусмотрено и то, какую область деятельности изберет для себя человек и получит ли он в условиях этой деятельности возможности для развития указанных задатков. Но если в обществе возникла потребность в таких профессиях, где нужны именно особо тонкие обонятельные ощущения, и если данный конкретный человек имеет соответствующие природные задатки, то ему легче, чем кому-либо другому, развить у себя соответствующие способности. Например, есть редкая и ценная профессия – парфюмеры, которые могут быть названы композиторами ароматов. В стране их немного, около 30 человек. Основная их задача – создавать оригинальные ароматы, подготовляя серийный выпуск новых сортов духов. Разумеется, профессиональные способности этих людей представляют собой результат развития задатков, которые заключаются в особенностях строения и функционирования обонятельного анализатора. Но сказать про одного из представителей этой профессии «он прирожденный парфюмер» можно только выражаясь, что называется фигурально, так как мозг его не содержит предопределения жизненного пути, профессии, способностей. Задатки многозначны. На основе одних и тех же задатков могут развиваться различные способности в зависимости от характера требований, предъявляемых деятельностью. В области изучения природы и сущности задатков наука делает первые шаги. Негативный материал, относящийся к указанной проблеме, пока преобладает над позитивным. Существует гораздо больше научных данных о дефектах задатков, чем о структуре их продуктивных проявлений. Так, целый ряд тяжелых врожденных или приобретенных в раннем возрасте аномалий мозга, олигофрения, выступает как почти необратимый дефект задатков, становящийся тормозом развития способностей. В настоящее время можно говорить о большей или меньшей продуктивности гипотез, касающихся сущности природных предпосылок развития способностей. Современная физиология свидетельствует, что в коре мозга локализуются многочисленные психические функции. Предполагают, например, что центр речевых движений располагается в задней части третьей лобной извилины левого полушария. Центр понимания речи находится в другом месте, задней трети верхней височной извилины того же левого полушария. И если принять во внимание, что человеческая речь – результат сложного взаимодействия ряда отделов мозга, то нет оснований предполагать, что способности человека, связанные с речевой деятельностью, могут быть строго локализованы в каком-нибудь одном участке мозга. Оказалась несостоятельной гипотеза о зависимости задатков от размеров мозга и его массы. Мозг взрослого человека весит в среднем около 1400 грамм. Мозг Тургенева имел вес 2012 грамм. Мозг Байрона несколько меньше, 1800. Аналогичные результаты дало взвешивание мозга ряда выдающихся людей. Однако мозг знаменитого химика Либиха имел вес 1362 грамма. Писателя Франца всего 1017. Вскоре выяснилось, что самый большой и тяжелый мозг оказался у человека не только ничем не выдающегося, но просто умственно неполноценного. Не подтвердились предположения и о том, что задатки человека определяются числом извилин мозга. В настоящее время наиболее продуктивными являются гипотезы, которые связывают задатки с микроструктурой мозга и органов чувств. Можно предположить, что углубленное изучение строения мозговой клетки позволит обнаружить морфологические и функциональные особенности, отличающие нервную ткань одаренного человека. Известны гипотезы, связывающие задатки с некоторыми дифференциальными особенностями нервных процессов, различиями по их силе, уравновешенности и подвижности, и тем самым с типами высшей нервной деятельности. П.М. Теплов попытался выяснить, как влияют черты типа высшей нервной деятельности на качественные особенности структуры способностей. Ученый показал, что слабость нервных процессов – это не только отрицательное, как обычно предполагалось, но равно и положительное качество нервной системы, так как слабость нервных процессов есть следствие ее высокой реактивности. Слабая нервная система, писал Б.М. Теплов, если допустимо прибегнуть к аналогии, может быть уподоблена очень чувствительной фотопластинке. Такая пластинка требует особенной бдительности в обращении с ней, она больше всякой другой боится засвета или передержки. Сверхсильный раздражитель, длительное действие условного раздражителя. Это, конечно, отрицательное свойство, но ведь оно является следствием высокоположительного свойства, большой чувствительности. Особая чувствительность нервной системы, то есть ее слабость, может выступать как некий задаток, на основе которого будут развиваться способности, связанные с такими видами трудовой деятельности, где требуется высокая реактивность, впечатлительность, своего рода тонкость душевной организации. Здесь отчетливо заметна специфика личности человека. Если животное, имеющее слабый тип нервной системы, в условиях борьбы за существование, характерной для среды, управляемый законами биологии, обнаруживает свою неприспособленность и инвалидность, то человек, принадлежащий к слабому типу, в общественно-исторических условиях существования при обычных жизненных обстоятельствах не остается инвалидом. Более того, развивающиеся на этой физиологической базе способности могут создать для него особо благоприятные возможности существования и развития. Указанные особенности относятся к чертам и проявлениям общего типа высшей нервной деятельности. Однако еще большей вероятностью обладают гипотезы, которые связывают природные предпосылки способностей с так называемыми парциальными, частными особенностями нервной системы, то есть своеобразием типологических свойств, проявляющихся у одних в зрительной, у других в слуховой, у третьих в двигательной сфере. Легко понять, что типологические различия могут в разной степени отвечать требованиям того или иного вида спорта и выступать как предпосылки к развитию соответствующих спортивных способностей.